Господь, мы сейчас прикасаемся к Библии Твоей, к Твоей книге. Ты всегда говоришь через эту книгу. И дело только за нами. Открываем ли мы ее и слушаем ли мы? И, конечно, Господь, важный вопрос для нас. Слышим ли мы, о чем говорит Твоя книга? Тебя, Господь, для славы Твоей благослови нас, чтобы мы и услышали, и уразумели Слово Твое. Доверяем Тебе и сильно верим в боговдохновенность Твоего Слова, в достаточность Его. И доверяем полностью Тебе это время. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Присаживайтесь. Вы можете открывать Евангелие Матфея. Тринадцатую главу. Евангелие Матфея, 13 глава. Следующее воскресенье, на следующем богослужении здесь будет другой баннер. Потому что в следующее воскресенье мы празднуем праздник Троицы. Мы будем чтить... Мы будем особую хвалу воздавать нашему Господу, Триединому Богу Отцу, Сыну и Святому Духу, и особенно подчеркнем нашу благодарность и наше поклонение Богу Духу Святому, потому что Бог основал в этот день, много тысяч лет назад, сотен лет назад, Бог основал свою церковь, она родилась, она стала присутствовать на земле. Бог поселился в сердцах людей. Он забрал каменные сердца у всех верующих в Иисуса Христа, в Мессию, и дал им живые плотяные сердца. Сердца, способные видеть, сердца, способные слышать. Не только звуки, не только силуэты, а понимать значение того, что они видят и что они слышат. Это великое событие в истории человечества, в истории искупительного плана, который Бог осуществлял, осуществляет и будет осуществлять до последнего эпизода, который описан в Священном Писании. Я очень рад, что мы будем читать именно этот текст сегодня. Такие утверждения, которые, на мой взгляд, важны нашей церкви и всем верующим, которые сегодня с нами. Анализируют, хвалят, обвиняют, превозносят, осуждают, критикуют, поддерживают и подходят к этому вопросу со всевозможных точек зрения, используя самые разные источники. Церковная деятельность, ее деятельность пытаются представить в виде разного рода программ, принципов, методов и схем. Так как церковь находится на виду, о ней говорят везде, от тайных комнат до залов, заседаний, от кухонь до семинарских аудиторий. Несмотря на эти исследования и интерес к церкви, нечасто в своей истории церковь была менее уверена в том, чем она является быть и что делать. В 13 главе Евангелия несколько основополагающих истин, помогающих понять назначение Вселенской Церкви. Господь, как глава Церкви, рассказывает природу Церкви и духовные признаки того времени, которое часто называют эпохой Церкви. В этой удивительной пророческой главе Иисус характеризует время между Своим и Вторым пришествиями. Иисус рассказал из 13 главы. Он описывает, что будет происходить между его первым пришествием и его вторым пришествием. Что будет происходить и что происходит сейчас, в наше время, в нашем отрезке, в котором мы с вами живем. Нравится нам эта реальность, не нравится, это происходит. И это будет происходить, это не подконтрольно человеку. Итак, что же происходит в наши времена? С первого стиха. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел. И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное семя упало на места, семя упало в терния, и выросло терния, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно семя во 100 крат, другое семя в 60, иное семя в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит, возгласил Господь. И, приступив, ученики сказали ему, для чего притчами говоришь им? Он сказал ему в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет, и у того отнимется. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глазами, глаза свои сомкнули, и не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное при дороге. А посеянное на камень того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, и непостоянен, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Следуйте за мной по тексту, смотрите в вашей Библии. Не отрывайтесь от меня, больше смотрите в Слово, потому что это опасный текст, это опасная притча. Она несет в себе угрозу разоблачения. И я думаю, что в канун празднования Дня рождения Церкви Иисуса Христа нам нужно побыть в этой атмосфере. Кому-то насторожиться. Иисус сел учить у моря. Кстати, это очень хорошее описание нашего периода в нашей период своего служения в синагогах, в закрытых помещениях. И потом он вышел. В синагогах садился на лодку, отплывал немного от берега, но не все к нему приходят. Те люди, которые сейчас собрались вокруг него, это некоторая часть тех, кто мог бы прийти. Шанс, есть возможность услышать проповедь Слова Божьего, услышать Бога. Часто проповедники мешают или где-то отвлекают. Но все равно мы можем услышать при этом в шуме и много всего лишнего может происходить. Мы можем услышать Господа. Иисус, выйдя в день тот из дома, сел у моря, и собралось к нему множество народа. Так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу. И поучал их много притчами. Кстати, обратите внимание, исцеление ребенка или свое личное, но они все равно должны были дослушать до конца его проповедь и потом в нужный момент получить то, что они просили. Кстати, Господь им давал это. Поэтому, если вы знаете, что какие-то люди идут в церковь, идут к кафедре, идут к месту, где проповедуется слово из Писания с неправильными мотивами, не спешите их судить. А вспомните лучше себя. Мы тоже шли к Богу с неправильными мотивами. И Бог нас спас. И мы растем в том, чтобы слушать Его с более правильными или с правильными мотивами. Третий стих. «И получал их много, и получал их притчами». Это была его стратегия. Он своими притчами, своими иллюстрациями, другое значение этого слова можно так сформулировать, загадка. Это называется так, оно крутится где-то перед носом, но я не могу понять значение. Они знают значение. Я так и не отгадал. Когда они мне дали разгадку, у меня как напряжение спало. Мне настолько, ну мне так сильно хотелось понять, о чем идет речь. Потому что я понимал, что там что-то интересное, но я не могу это понять. Потому что автор был очень интересный. Это мои дети, которые обо что меня не спросят, значит, там есть что-то интересное. А здесь учитель, здесь раввин, здесь тот, кто имеет мессианские признаки. Тот, кто посланник Божий, который показывает удостоверение за удостоверением, исцеление за исцелением и знание бесов, что я есть Богом посланный. И этот Богом посланный говорит просто, понятно, по-житейски, но мы не понимаем значения. И это создавало напряжение, и Иисус хотел, чтобы это напряжение возникало. И даже мы потом увидим, как ученики несколько переживают за это. Зачем ты так делаешь? И он им объяснит, зачем он так делает. И тут же я хочу сказать, пожалуйста, если у вас есть напряжение в связи с тем, что вы читаете Писание и не понимаете его, это хорошее напряжение. Не оставляйте читать Писание. Если вы знаете людей, которые испытывают напряжение в связи с тем, что они Писание не понимают, пожалуйста, не спасайте Писание. Бог Дух Святой, в руках которого находится это Писание, откроет глаза этому человеку. Точно так же, как дал тебе в свое время. Часто мы пытаемся спасти Писание и откладываем его в сторону, начинаем как-то альтернативные какие-то варианты коммуникации предлагать. Примеры и многое другое. Писания достаточно. И то, что у человека есть напряжение, это к лучшему. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. И получал их много притчами, говоря, вот вышел сеятель семя, сеять семя. Я просил служения нашего видеослужения, PowerPoint, подобрать какую-то фотографию сеятеля. Мне кажется, они подобрали очень удачную фотографию. Это как раз вот те времена, это черно-белое, это где-то вот старина, тогда не было фотографий, понятно, это где-то, наверное, 18 век, может быть, начало 19 века. Это люди понимали, о ком идет речь. Там действительно, в тех краях были действительно сумки, и в эти сумки насыпались зерна, и сеятель, он ходил с этой сумкой, он не использовал никакие другие механизмы, не было там металлических ведер, это действительно была сума, здесь такая уже более такая современная, там были такие мешковина, и оттуда он брал и разбрасывал семя. И мы с вами уже прочитали эту историю, мы немного перейдем к 9 стиху, когда Иисус закончил эту притчу о четырех почвах. Один сеятель, одно семя, четыре почвы и четыре результата. Один сеятель, одно семя, четыре почвы, четыре результата. У каждого семени разный результат. С 9 стиха. Кто имеет уши слышать, да слышит. Кто имеет уши слышать, да слышит. Этими словами Иисус завершил свою притчу. Это было утвердительно, это восклицательно было, это была точка, И что он подразумевает, когда говорит такие слова? Подожди, я слышу тебя, я только что выслушал твою историю. Ты разве к глухим обращался? Вот просто задумайтесь над этим. То есть к кому он обращается? Он обращается к людям, которые слышат. Они слышат его проповедь, его рассказ, слышат. И он им тут же говорит, кто имеет уши слышать, да слышит. То есть понятно, что он намекает на то, что меня слышат глухие. Что не у всех присутствующих здесь, у которых есть уши, они меня услышали. Это достаточно серьезное заявление. Это такое конфронтирующее заявление. Это то же самое, что если бы я вам сегодня в конце рассказа координатора детского служения Ирины и всех, кто свидетельствовал, и дети, и взрослые, и видео было, после этого вышел бы и сказал, но вы так и не поняли, что там произошло. Вы не услышали этого. Как бы вы себя чувствовали? По-разному. Иисус привлекал внимание, он вносил интригу, но самое, что серьезное происходило, он делал утверждение. Вы, не все из вас слышат. Вы слушаете, но не слышите. Я сожалею, что я как пастор, и мой сопастор, и другие служители, мы не добираемся смелости здесь за кафедрой говорить всем посетителям нашей церкви подобными словами. Вы приходите по воскресеньям, вы слушаете, но вы не слышите. Иисус был в этом смел. И это влекло за собой очень хорошие последствия. Потому что кого-то задевало, тот начинал переживать, возмущаться, начинал получать какой-то поиск ответа, почему именно такое утверждение. И приступив, ученики сказали ему, то есть вот это результат напряжения, для чего притчами говоришь им? Иисус ответил им, для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. И здесь вопрос, кем дано и кому не дано? Кем дано? Дано Богом. Он говорит очень ясно, вы не как все. Вам дано слышать, вам дано понимать мои притчи. И здесь вопрос, кем дано? Дано Богом, дано самим Господом. Вы это уже имеете, а им не дано. И вот это то, чего очень сильно не любит современный мир, современное общество. Зачем вот это черное и белое? Зачем вот это выделяться? Мы как-то все должны держаться, мы как-то все, у нас все общее есть. Нет, здесь очень ясно, есть черное, есть белое. Есть тем, кому дано, а есть тем, кому не дано. И здесь, конечно, можно целую проповедь сказать на эту тему, но я скажу очень коротко. Нравится нам это или не нравится, но Бог тем людям, которые серьезно восприняли Христа, оставили многое и последовали за Ним, Бог будет давать то, чего Он не будет давать тем, кто не воспринял Христа, не последовал за Ним, а еще чего хуже, отверг Его и сказал, это миф, вымысел, христианский разводняк, афера, в мировой истории такого развода не было еще никогда, мусульмане следующие. Вот тем людям, те люди сильно отличаются от тех, кто так не сказал. И здесь Иисус говорит, вы оставили многое, вы последовали за мной, и вам будет дано то, чего им не дано, пока еще не дано. И те, кто последует за ним, получат тоже очень многое. Увидели Христа, пошли слушать Его, доверились Христу, начали следовать за Христом, еще больше слушают, еще больше слышат. И это умножается. И это то, что происходит в нашей жизни с вами также. 12 стих. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится». Это обещание. Это обещание. Всем, кто воспринял Христа и Его учение, Его проповедь, Его господство, тем будет дано больше и больше. Это будет умножаться. А кто не имеет, такого отношения ко Христу и такого восприятия Христа, как ученики на тот момент имели, хотя бы то, что ученики имели. У того отнимется и то, что он имеет. Это тоже обещание. Поэтому не удивляйтесь, если вы видите духовную деградацию. Когда человек хотя бы чуть-чуть что-то понимал, а потом он все меньше понимает, меньше, меньше, и он говорит, это все пустая религия. Я вообще ничего не понимаю. Это обещание, это сказал Господь. Это сказал Элохим, могущественный. Кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Поэтому, как результат, как следствие, говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. Сбывается над ними пророчество Исаии, исполняется Писание в точности, все Писание исполнится, и сейчас, он говорит, оно исполняется, которое говорит, слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои, обратите внимание, кто смотрит в текст, что глаза свои? Сомкнули, зажмурили. Это они сомкнули, это они зажмурили. Его останавливают, он кричит еще, он ведет себя неадекватно, он не жмурит свои глаза. Говорится, они понимают, что Бог что-то... Их это задевает, их это раздражает. Они ожесточаются, и глаза свои сомкнули ушами и не уразумеют сердцем. А дальше серьезные слова. И да, чтобы я исцелил их. Послушайте, переводчики здесь не ошиблись. Здесь очень точно написано. Здесь не говорится и не обратятся. Как вы думаете, какую нагрузку несет частица «да»? И да не обратятся. Как? Утверждение. Это как предписание, это как предопределение определенное. Им будет определено, по поводу них будет принято это решение, и да не обратятся, пусть их состояние удержат там, где они есть. Раз они сжмурили свои глаза, закрыли и уши закрыли, и не были верные в малом, что поняли, того держатся, идут к источникам проповеди, идут туда, читают книгу, которая есть, что понимают, то понимают, обходят трудные места, обходят противоречия. Я сегодня утром ехал и размышлял. Хорошо, если Ной после потопа вывел свою семью, и уже океаны заполнили те участки земли, которые разошлись во время землетрясений, во время этого катаклизма, который... И угадайте, какие у меня мысли появились. Я чуть в аварию не попал. Еду за рулем. У меня такие мысли, интересно. Я такой себе говорю, ну хорошо, это я, уверенный в Боге, и уверен, что Он просто перенести их мог на северный континент. Так спокойно. Но мне сейчас трудно, есть некоторое искушение у меня усомниться в том, что действительно потомки Ноя перебрались, распространились, как они через Атлантический океан переправлялись. Потому что я, когда в Северную Америку попадаю, я лечу через Атлантический океан. То есть такое у меня представление, как туда попасть. Вот. А я себе еду и думаю, интересно, а что люди переживают, которые не сильно доверяют Богу, не сильно доверяют Писанию, не сильно доверяют Христу? Им же, наверное, совсем уж радостно от этого аргумента, как они туда попали через Атлантику. И потом очень быстро приходит следующая мысль. А какое расстояние между берегами России и берегами Аляски? Там Атлантический океан или не Атлантический океан? Нет, не Атлантический океан. То есть распространяться могли не только через Атлантический океан. И не нужно было, было делать какие-то лодки и переправляться. А, да, действительно интересно. То есть я себе представляю, человек, который бы ухватился за эту идею, и сказал бы, ложь, неправда, афера, вот еще один аргумент. Давайте, еще сильнее зажмурьте глаза. Еще сильнее зажмурьте глаза. Только вам от этого будет плохо, никому от этого плохо не будет. Потому что я глаза не зажмурил, и меня Господь поправил. Саша, не забывай, Есть еще короткий путь, не только через Атлантику. Есть еще Аляска, там, где маленькое расстояние между континентами. Не такое большое, как Атлантика. И да не обратятся, чтобы я исцелил их. Здесь мы видим, что Бог уже против них. Бог уже против таких людей. 16 стих. «Ваши же блаженны, ваши же счастливы очи, что видят, и уши ваши, что слышат об этом. Радуйтесь, не ставьте себя в один ряд со всеми людьми, все, кто понимает Писание, все, кто читает самостоятельно, все, кто разумеет Библию. Радуйтесь за детей своих. Пожалуйста, не списывайте сразу понимание ваших детей Библии на то, что фарисейчики выросли в церкви, знают все правильные ответы, все у них белочки, сплошь и рядом у них белочки. Это, кто не знает эту историю, вы не поймете это сравнение с белочкой. Это не та белочка, которая в миру используется. Это якобы, что дети знают все правильные ответы. На все вопросы у них один ответ – Иисус Христос. Нет, дети действительно могут понимать. Они могут читать и понимать Писание. Радуйтесь этому. Вы счастливы, вы блаженны. Хочу отметить, что это он говорит людям, которые еще не были рождены свыше. Дня Пятидесятницы еще не наступило. Он уже им говорит, вы счастливы. Вам дано. Вам дается Богом. Я вам даю. При том, что вы еще не рождены свыше. У вас еще не заменено каменное сердце на плотяное. Скоро это произойдет, но вам уже Бог дает. Ваши же блаженные очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышали, и не слышали. И здесь говорится об Иисусе Христе, о Его явлении, о Его служении, и о том, что исполнились в Его приходе на землю пророчества, которые ожидали исполнения пророки и праведники Ветхого Завета. 18 стих. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. И сейчас происходит невероятное. Он им разъясняет. И когда Иисус уходил, Он сказал, я не оставлю вас сиротами. Я буду с вами. То, что вы не понимаете, я буду вам разъяснять. Я тот же. Я тот же. И когда мы читаем Писание, что-то не понимаем, мы можем приходить и говорить, Господь, не понимаю. Разъясни, объясни. И Он уделяет внимание, Он выделяет время. И Он говорит, вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Другими словами, вы поверили, вы доверились мне. Вам умножится благо. Вы поймете то, что я говорю. Вы поймете. Там интересно, в 51 стихе, если у вас Библия с тобой, посмотрите. Он спрашивает их, вы поняли? Он там еще одну притчу рассказывает, еще одну притчу. А потом спрашивает, вы поняли? И они говорят, поняли. Поняли. Там он уже притчу даже не разъясняет. Он уже научил их понимать эти притчи. Поняли? Выслушайте же значение притчи о сеятеле. И, как мы знаем из других текстов, сеятель – это Сын Человеческий. Сеятель – это сам Господь Иисус Христос. А также те, кого Он послал и с которыми Он пребывает, это проповедники, миссионеры, учителя. Это те, кто берут эту сумму, сумку, в которой истины. И они разбрасывают. Они сеют везде, где можно сеять. Они разбрасывают, они помещают это там, где люди. Через радио, через телевидение, через фильмы, в которых ясно излагается истина. Через основание школ, семинарий, церквей, где стоят кафедры, где проповедуется слово. Это все они, представители Христа. Это все один большой сеятель, это тело Христово, это церковь, которая разбрасывает библейские истины туда, где есть почва. А почва – это сердца человеческие. И там, где есть сердца человеческие, туда Бог будет посылать проповедников. И они будут разбрасывать туда свои семена, которые есть Слово Божье. И мы видим в других отрывках Луки 8.11, Марка 4.14, где семена, которые разбрасываются, называются именно Словом Божьим. Итак, 19 стих. ко всякому, обратите внимание, ко всякому, слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Я хотел бы прочитать один комментарий. Здесь мы видим в первой почве, это невосприимчивые слушатели. У нас будет четыре почвы, четыре слушателя, четыре человека. И в канун празднования Троицы, в канун празднования Дня рождения Церкви, подумайте о том, в каком вы состоянии. Вам радоваться, вам быть настороженными или вам печалиться? Невосприимчивые слушатели, описанные в этом тексте, в 19 стихе. «Ко всякому слушающему слово о царстве неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его, вот кого означает посеянное при дороге». Утрамбованная почва при дороге олицетворяет слушающего слово о царстве и неразумеющего. Причина, почему он не понимает, состоит не в неполноценности проповеди, а в его жестокосердии. Такого человека в Ветхом Завете часто называли жестоковыйным, шея жесткая, несгибаемая. Такого человека не интересует ничего, что связано с Богом. Он совершенно равнодушен ко всему духовному. Слово «совершенно» не проникает в его разум и сердце. Он не обращает на Евангелие никакого внимания, считая его абсолютной глупостью. Он так долго и стойко противился всему, что связано с духовностью, что почва его сердца утрамбовалась и стала невосприимчивой и нечувствительной. Так как семя Божье, Слово, не проникло внутрь его сердца, оно осталось незащищенным от врага души. И лукавый приходит и похищает посеянное в сердце человека. Обратите внимание, незащищенное. Сердце его не захватило и не покрыло собой. Отсутствие проникания и чувства вины и стыда отделяет такого человека от Божьей помощи и оставляет полностью незащищенным перед нападками сатаны. Его сердце никогда не смягчалось от раскаяния, не сокрушалось от осознания своего греха, не стремилось ни к чему доброму, чистому и святому. Такой человек – безумец, который ненавидит мудрость и наставление, и который говорит, что Бога нет. Он самонадеян, самодоволен и часто самоправеден. На такого человека Евангелие не действует, потому что оно сокрыто для упорствующего, неверующего, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Лукавый сатана использует самые разные средства, когда похищает посеянное в сердце. Лука добавляет, что некоторые семена были затоптаны теми, кто шел по твердой дороге. Сатана использует лжеучителей, которые способствуют распространению духовной лжи и отвергают Божью истину. Он использует страх перед тем, что могут подумать другие люди о человеке, ставшем христианином. Сатана постоянно использует гордость, делая людей слепыми и к их греховному состоянию и нужде в спасении. Он заставляет их думать, что они на самом деле не так уж плохи, или если они нуждаются в улучшении, то могут сами себя улучшить. Сатана использует сомнения, предрассудки, упрямство, промедление, любовь к миру, любовь к греху и различные сочетания для этих уловок. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему. Обратите внимание, слушает и не понимает. приходит лукавый, похищает в сердце. Вот кого означает посеянное при дороге. Вторая почва. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Что это за каменистая земля? Мы детям в лагере объясняли это очень ярко, иллюстративно. Мы показывали, что есть камни, огромные камни, которые находятся в почве. И эти камни, начинаешь бить молотком, начинаешь бить киркой, ты не можешь это разбить. Это так называемые твердыни. И кто был, например, в Уманском парке, дендропарке Софиевка, тот видел там огромные гранитные валуны. И вот эти огромные валуны, огромные камни, там камни как пол этого зала есть, как одна треть этого зала. Вот эти вот огромные камни, они там лежат как бы в открытом виде. Но если вы были на некоторых полянах в Умане, то вы могли видеть такое, как бы поляна такая, а среди поляны плешнева такая, не заросшая травой. Подходишь, и ты понимаешь, что это каменистая почва, это камень. И ты начинаешь понимать, что там под землей находится что? Вот эта огромная глыба, камень огромный, как этот зал. Просто нам видна только его макушка, только его верхушка. Так вот, если присыпать вот этот вот камень огромный, присыпать чуть-чуть землей, то вот это как раз эта почва, о которой здесь идет речь. Вроде как почва есть, вроде как все нормально, но там проблема, что там есть твердыня, которая не позволяет корням прорастать. И мы детям объясняли, что Библия называет Евангелие Иисуса Христа в первой главе Римлянам, в 19 стихе, Павел говорит, что Евангелие есть сила Божья. Сила Божья. И когда он говорит, использует слово «сила», он использует греческое слово «думас», от которого потом произошло слово «динамит». Для сокрушения твердынь, для сокрушения сердец человеческих, для спасения. И вот то, что невозможно человеку, возможно Слову Божьему, возможно самому Богу. И мы детям показывали, как динамит взрывает это все, но это еще полдела. Эти же камни потом нужно убрать, эти же камни потом нужно расчистить. И мы показывали целый процесс, что происходит с сердцем человека на протяжении его жизни. От сокрушения твердынь до очищения и приготовления земли в добрую плодородную почву. Итак, мы здесь видим посеянное на каменистых местах. Это не просто камни везде валяются, а это именно вроде как земля готова, но на самом деле там не так много почвы. Там больше твердынь, там больше твердого, каменистого. И что характеризует этих людей? Они слышат слово. Смотрите, слышат и тотчас с радостью принимают его. Они эмоционально реагируют, они откликаются. Но разумели ли они? Ну, было ли у них понимание? Нет, у них были эмоции, у них был отклик эмоциональный. 21 стих. Но не имея в себе корня, это семя, оно непостоянно, этот росток, он непостоянен. Непостоянство. Это достаточно серьезное заявление Христа. Он говорит, я вас вижу, я знаю, что будут непостоянные христиане. Я вас просто предупреждаю, вы будущие пасторы церкви, вы апостолы, которые пойдете по всему миру, вы, которые будете сеятелями, и вы будете видеть, как будут всходить семена, как будут всходить ростки. Знайте, что прорастут те, которые будут непостоянны. И в чем же это непостоянство будет видно? 21 стих, 2 часть. Когда настанет скорбь или гонение за слово, за то, что ты верующий, за то, что ты проповедуешь Библию, за то, что у тебя библейские убеждения, за то, что ты христианин, за то, что ты сеешь или веришь, или растешь. Когда начнутся гонения и скорбь за это, и кто-то скажет, скорее бы настало время гонений, чтобы мы увидели, кто есть наш, а кто есть не наш. Далеко ходить не надо, это уже есть. Это уже есть. Гонения за скорбь существуют, гонения за слово существуют. И скорбь в в связи с тем, что ты веришь в Слово и ценишь его, существует. Например, когда тебя критикуют и осуждают за твою богословскую позицию, библейскую богословскую позицию, и о тебе пишут плохо, о тебе говорят плохо, или над тобой надсмехаются, или над тобой и тебе подобными. Другой вариант. Вспомните, какую борьбу вы испытываете, когда беретесь за Библию. Сколько времени на чтение Библии вы выделяете? Вопрос, почему? И сколько времени вы выделяете на другие дела, которые в большем почете, в большем уважении и у вашей семьи, и у вас самих, и у окружающих? И это давит, это поддавливает. Это серьезно, это уводит от взаимоотношений с Словом. Это вытесняет Слово из жизни. И этой скорби, и этих притеснений, их достаточно много. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, тотчас соблазнятся. Вот это слово «соблазняться», оно интересно, оно происходит, это слово «скандализо», от которого скандал произошло, скандальные ситуации, скандальная репутация. Это означает приткнуться, упасть или оскорбить, или скандалить в связи с тем, кто этот человек. То есть заметили человека, который принял слово, с радостью принял, и вокруг него начинается скандал. Начинается эта скандальная ситуация. В семье начинают об этом говорить, родственники начинают увещевать. Начинают атаковать, что ты себе в голову взял, сектанты, у тебя есть своя вера и так далее, и так далее. То есть скандал произошел вокруг этого. И есть люди, которые видят этот скандал, говорят, тише, 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 не надо скандалить. Тише, я все понял. Не надо маме делать нервы. Она и так слабенькая здоровьем. Понял, ошибка, не хожу больше никуда, не слушаю больше ничего. Как только некоторые христиане начинают себя чувствовать оскорбленными за свою веру, они начинают отказываться от своей веры. И я такие случаи встречал, и вы наверняка встречали такие случаи. Следующая почва. Третья почва, 22 стих. «А посеянные в тернии» означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает без плода. Я хотел, чтобы вы особенно обратили внимание на эту почву. Кто смотрит в текст, посмотрите. Но забота века сего и обольщение богатства заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Но забота. Другое значение этого слова – тревога или беспокойство. Следующее слово – века сего. Вот этого человечества, в котором мы живем, или этого поколения, или этой эпохи. Следующее – и обольщение. Другое значение слова – обман или ложь. Богатство. Другое значение этого слова – обилие или высокий уровень жизни. Заглушает, удушает, подавляет слово. Ту истину, которую мы слышим от Христа. Не беспокойтесь. Я воскрес. Я с вами. Вы дети мои. Посмотрите на птиц. Посмотрите на лилии. Посмотрите на мальчика, который принес мне чуть-чуть хлеба и чуть-чуть рыбки. Посмотрите на Лазаря. Посмотрите на дочь Иофора. Я посреди вас. Что вы, как язычники, беспокоитесь? Что вы теряете покой? Но забота, тревога, беспокойство века сего, нашей эпохи. Чем характерна наша эпоха? Вокруг чего нагнетается вокруг нас обстановка? В связи с чем нас заставляют нервничать? Обольщение, обман, ложь. И все это сводится к чему? Высокий уровень жизни, обилие, которое вот оно, рядом, только работай, только паши, только отдай себя, только начни служить. И все царства, и все блага земные будут твоими. Посмотри на своих сверстников. Где они уже бывали, а где ты? Что они имеют, а что ты имеешь? Стань на их путь, иди их путем. Беспокойся, будь в тревоге. Это стимул. Под лежачий камень вода не течет, давай. Куча лжи, куча обмана. Безопасен я в Боге, не безопасен ты в Боге. Бог моя поддержка, будь более реалистичен. Страховка твоя поддержка. И так далее, и так далее. Этого очень много. Это очень современный. Это описание нашего современного человека, нашего современного христианина. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово. Но беспокойство, тревоги, заботы нашей эпохи, нашего поколения, обман, ложь, высокий уровень жизни, обилие подавляют, заглушают слово, истину о Христе. И оно, это семя, оно, то, что должно произрасти в нашем сердце, растущий, возрастающий христианин, бывает бесплодно или становится бесплодным. Я очень хочу прочитать вам стих из 1 Тимофея. 1 Тимофею. Можете не открывать, послушать. Только выслушайте внимательно. 1 Тимофею, 4 глава, 10 стих. «Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель для всех, а особенно верных». Эти проповедники, эти служители, они трудятся. Они трудятся, чтобы увидеть добрый плод. И я вам скажу, я скажу честно, как есть. В церкви Алмаз обращусь. Я за некоторыми из вас не успеваю, вот лично я. Вот не успеваю, знаю, что Николай не успевает. Я знаю всех, кто болеют за то, чтобы вы были христовыми. Мы не успеваем, знаю, конкуренция очень высокая. Очень высокая конкуренция. И, но мы все равно будем трудиться. Мы все равно будем проповедовать Христа. Мы все равно будем проповедовать доверие Христу. Но знаете, что у сеятеля, у сеятелей есть конкуренты. Есть вот эти тернии, которые прорастают, и они глушат все доверие Христу. Все настроение, которое у вас есть, все решения, которые вы приняли, все впечатления, которые у вас были от многих проповедей. Там постоянно бойся, контролируй. Посмотри на своих одноклассников, посмотри на своих сверстников. Бери больше, получи. Давай. 23 стих. «Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего». Добрая земля. Он слышит и разумеет. Вот тут мы уже видим два сочетания очень важных, которые бывают плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. И вы скажете, классные цифры. Но Иисус говорит о феноменальном урожае. В лучшем случае, что можно было достичь в Палестине в то время, и люди с экономическим складом ума понимали, он говорит 30, он говорит 60, он говорит 100, это не может быть, потому что максимум, который достигался в Палестине того времени, это 8-10, а он говорит 30, 60 и 100. Кто имеет экономический склад ума, 100 это значит 10 000% прибыли. 60 это 6 тысяч процентов прибыли. 30 это 3000% прибыли. Я не разбираюсь в этом. Но это просто их культура. На нашем современном языке это вот такая пропорция. Кто умеет считать, и вы экономисты, наверное, у вас сейчас дикий восторг. Но там феноменальные результаты, говорят. Иисус говорит о невероятном. И это обещание. Это обещание. Так будет. Эта добрая земля, она является доброй не потому, что у нее другой состав, отличающийся от другой почвы, а потому что она правильно подготовлена, эта почва. Единственное препятствие для спасения человека и для его возрастания во Христе – это неверие, это неспособность доверяться Христу, как спасенных, так и неспасенных. Единственное препятствие для спасения – это неверие. И любой, кто готов принять Иисуса Христа на Его условиях и жить христианской жизнью на Его условиях, является доброй землей, доброй почвой. Такой человек слышит и разумеет, так как Бог открывает его духовные уши, дает его сердцу способность слышать, не только слушать, но и слышать. И дает разум его сердцу. У человека появляется разумение. Такого человека Бог чтит и дает ему уникальные способности. Потому что эта почва не просто принимает, она захватывает, она покрывает, она удерживает. И там достаточно много, она доверие расширила. Так что камни вытеснены, там есть добрая почва, там есть пространство для корня, там есть место для роста. И здесь мне очень хочется сказать многим, я не знаю, кому будет это адресовано, ободритесь, радуйтесь. Возможно, будет больно, слышали, да, свидетельство ребенка. Нас предупреждали, что будет больно, потому что будет чиститься наше сердце, потому что мы детям показывали, как динамит сокрушает камень, огромную скалу. Это больно. Я говорил, если бы скала умела говорить, что бы скала сказала? И дети, ай, ой. Я говорю, разве так бы скала сказала? И они кричали, они реагировали, они понимают, о чем идет речь. Это больно, а мы с вами тем более знаем, как больно. Когда молот пробивает дырку вглубь нашу, и мы знаем, как месяц за месяцем он бьет эту дырку. И некоторые из вас чувствуют, как приближается что-то серьезное в вашей жизни. Скоро рванет. Потому что он сокрушит эту скалу. А потом он начнет эти камни доставать, очищать, потому что еще не готово. И потом он будет больше и больше работать с деталями нашей жизни, нашего сердца. Это больно. Но у этого прекрасный венец, прекрасное славное окончание. Хочу вам показать некоторые видео, которые мы показывали детям, чтобы вы тоже, как дети, порадовались. Меня, кстати, критиковали, что мы взрослым проповедуем не так, как детям. Критика принята, но позвольте нам совершать пасторское служение, так как мы его считаем важным совершать. Мы считаем, что это детям нужно больше иллюстраций, взрослым меньше. Но, тем не менее, давайте вместе с детьми, давайте посмотрим пару видео, что происходит с нашей жизнью. Первое видео вы увидите, как готовится целина. Кто знает, что такое целина? Целина – это невозделанная земля, можно включать. Это невозделанная земля, это лес, и там нужно посеять, в землю нужно посеять зерно. Зерно должно прорасти и принести плод. Березки кто-то садил, это очень дорого, это очень ценно, это можно сравнить с образованием, можно сравнить с каким-то там жизненным, я не знаю, много всего. Но если ты хочешь подготовить почву, придется что-то терять. И сейчас мы видим, как у кого-то сердце кровью обливается, что эти березы погибают. Но есть цена. Если ты хочешь подготовить почву, тебе нужно что-то потерять. И детям было трудно. А, это же березы, это же лес, как же так? У меня то же самое чувство. Может, можно было как-то выкопать, как-то рассадить, предложить где-то продать. Но судя по всему, что этим аграриям им было не до этого. Они знают, что есть что-то более ценное, они знают, что есть что-то более важное. И они готовы принести большие жертвы ради того, чтобы получить плодородную землю. Следующее видео. Мы получаем результат. Это такая вот травянистая земля, и мы знаем, что там под ней есть хорошая земля, и это, конечно, тоже нам мешает, сюда сеять нельзя. С этим тоже придется попрощаться. Потом сеятель, тот, кто возделывает целину, он берет плуг, начинает это все выкорчевывать. Он все это выкорчевывает, переворачивает. Там уже какие-то начинаются проблески какие-то, что-то появляется. Кстати говоря, он поломал, через некоторое мгновение он поломает свою машину и поломает об камень. Вот, он объедет этот большой камень, поменяет плуг на новый и опять продолжит свою работу. Следующее видео показывает нам, что поверхностное вскапывание этого недостаточно, хотя оно важно. Нужно глубинное бурение. И мы видим землю, которая, ну, вроде бы уже как-то похожа на то, что можно сеять. И помните вот этот вот слой, да, когда земля не очень глубокая, там много камней. И есть такая специальная техника, которая удаляет камни на глубине. И кто проходил душепопечение или проходит душепопечение, это вот как раз этот процесс, когда наступает время, когда мы готовы и открыты достать внутренние валуны, внутренние камни, которые нам очень ценны, очень дороги. И вот эти вот железные такие зубья, которые врезаются в нашу душу, они часто приносят действительно большую, большую боль. Но нам нужно пережить это, нам нужно через это пройти. Потому что если не будут обнаружены эти камни, то там не будет расти, там не будет плода. И мы будем вялыми ростками, незащищенными от солнца, незащищенными от трудностей, незащищенными от бури. Это если мы заинтересованы в своем славном присутствии перед Богом не только в вечности, но и на земле, нам нужно это переживать, и все это очень неприятно. Эти камни достаются. Там еще следующее видео есть, да? Еще такая техника может использоваться, где вот таким образом достаются огромные камни. И этот человек, который готовит почву, он останавливаться не собирается. Он тратит время, он ждет его, он как бы может месяцы, годы потратить на возделывание этой земли. Ну ладно, не годы, месяцы, да, в данном случае. Но у него есть цель. Он хочет, чтобы то, что он посеет, драгоценное, чтобы оно попало в добрую почву, чтобы оно принесло плод. И, кстати говоря, это то, что переживают многие христиане. Я слышал такие свидетельства, что я много лет в церкви, я много лет в христианстве, но у меня такое впечатление, что я пережил четвертую почву, четвертый эффект почвы на семя совсем недавно. И я уже не удивляюсь этому. Потому что я думаю, что действительно люди, которые попадают в церковь, они переживают, дальше переживают эффект первой, второй, третьей почвы. И от того, что мы стали христианами, это не значит, что мы четвертая почва, и уже все проросло, и мы прямо такие наполненные урожаем. Посмотрите, многие христиане не приносят плод. Маленький плод или мало. И это должно происходить. Вот это то, что предлагает Бог с любовью, не спеша, не имея себе какое-то особое мнение, почему вы говорите о проблемах, все во Христе покрыто, все прощено, да, и аминь. Но есть еще период умерщвления плотских каких-то вещей в жизни, очищения, подрезки, много Писания об этом говорит. Давайте следующее. И после этого у нас вот такая рыхлая земля. Вот такая рыхлая земля. Готовая, очищенная, от всего ненужного, от всего непотребного. Вот она драгоценная. И это все делалось ради нее и встречи с семенем, встречи с семечкой, с зерном. Что же у нас дальше происходит? Фотографии, да, у нас дальше? Дальше мы видим вот такой результат, вот такая почва. Это стоило того. Многое пришлось потерять, чтобы иметь эту землю. И все готово для того, чтобы туда упало семя. И после этого у нас такая вот земля, и вот эти семена начинают прорастать. Сейчас я хотел бы вам показать видео со звуком, где семечко растет. Оно растет, и там считаются дни. Вот для служителей хочу особенно ободрение, для душепопечителей, всех, кто работает с душами человеческими. Умножьте это день, это неделя. Там часы? А, часы, ладно, часы. Давайте час заменим на неделю. Вот кто проповедует своим мужьям, женам, детям, служители детского служения, душепопечители, пасторы, служители, лидеры малых групп. Вот то, что происходит сейчас с семечком, давайте умножать это на неделю. И готовы ли вы на это пойти? Я, кажется, готов. Но трудновато. Со звуком. Или не готов, даже не знаю. Сейчас 5 недель, чтобы там появляться начал. Приближаемся к 100 неделям. Кажется, я уже не готов. Хочется потянуть. Давай, давай, скорее, расти уже. Давай уже, сколько уже можно. Сбрасывай эту мертвечину. Эту шелуху ненужную. Сбрасывай, давай. Я бы на твоем месте уже давным-давно сбросил бы. Еще носится со своей смертью на себе, с ветхой одеждой, никак сбросить не может. Ну что это такое? Ну куда это годится? Ну смотрите на тех и на это, ну куда? Ну что это такое? Хорошо, достаточно. Хочу, чтобы вы посмотрели на еще на один колос, который зеленый колос перед этим. Недозревший колос. А многие из нас хотят приносить плоды. Вот мы хотим как бы проповедовать, учить слову, хотим приносить плоды там, людей, которые могут донести слово. Кстати, важно не путать плоды Духа Святого в жизни. Здесь несколько другой плод подразумевается. И вот мы хотим, чтобы из нашего недозревшего колоса выпало завершенное, готовое к воспроизводству, к дальнейшей передаче и к тому служению, ради которого это все было сделано. Мы хотим, чтобы уже с нами это произошло. Когда вам говорят о том, что вам нужно духовно расти, еще укрепляться, мне, вам в каких-то сферах или в целом в жизни, этому надо радоваться. Потому что этот колос, он еще не может выполнить свою функцию. Но следующий колос... Вот какие колосья готовы к сбору урожая, вот какие они готовы. Вот те, которые принесут плод в 30, в 60 и в 100. И выходят комбайны, выходят жнецы, и Бог производит свой труд. Он, что эти комбайны делают? Они наносят колоссальную боль колосьям. Вы сейчас будете смотреть видео, еще размышлять об этом. Я детей спрашивал, что бы сказали колоски, если бы умели говорить? И дети кричали, стонали, они себя как-то отождествляли с этими колосками, потому что колоски сейчас бьют и отделяют шелуху от драгоценного зерна. Эта шелуха разбрасывается в перегной, в то, что не нужно, то, что непотребно, это все выбрасывается, чтобы отделить семя. И очень многие хотят приносить плод, но не очень сильно хотят, чтобы с ними происходили подобные обстоятельства. За вами едет комбайн, братья и сестры. У каждого свое время сбор урожая будет. И это устрашающая машина, это какие-то обстоятельства. Возможно, какое-то служение, возможно, организация новой церкви, возможно, организация новой малой группы, где с тебя просто будут вытряхивать то слово, которое в тебе умножилось, то слово, которое в тебе осталось, то слово, которое в тебе проросло, то слово, которое в тебе вызрело. И теперь ты должен ехать миссионером, ты должен проповедовать своим детям. И когда ты в семье находишься, и у тебя есть дети, и у тебя есть жена, часто Бог бьет по тебе, выкручивает тебя, и ты думаешь, зачем мне эти все обстоятельства, чтобы с тебя выпало, Бог с нами, Бог меня не оставил. Я верю Иисусу, и почему я верю? И вы проповедуете о своей вере, потому что вынуждены проповедовать. И все смотрят на молотильню, в которой вы находитесь, и видят, как эти семена разлетаются. Ваша проповедь упования на Христа, ваша проповедь о великом Боге. Они не понимают, откуда у папы столько веры, откуда у мамы столько веры. И угадайте, куда эти семена падают. Они падают обратно, в ту почву, в их сердца. Приживется, не приживется, как будет, не знаю. Вот все для чего это делалось, этот сбор урожая. Можно заключительную фотографию показать нам. Это много-много истины, которая через верующих людей разбрасывается, как через сеятель. И в принципе каждый колос, если его оставить в натуральных условиях, мы знаем, дует ветер, прилетают птицы, задевают эти колосья, колосья бьются один от другой, из них выпадают зерна. Они выпадают, и один, когда-то было одно зерно, упало в землю, умерло, проросло и приносит много-много зерен. Ободритесь все те, кто переживает что-то подобное. Суть всей этой притчи вот в чем. Истинный верующий приносит плод. Это вся суть притчи Иисуса Христа. Истинный христианин рано или поздно принесет плод. Пусть еще пока растет. Пусть пока еще созревает. Не торопите его, не братья. Но однажды вы должны начать разбрасывать то, что Бог в вас сформировал. Собирать семью вокруг слова и делиться тем, что ты познал, чем ты живешь, это не удел лидеров малых групп. Братья, возревнуйте. Разве вас не задевает то, что вашу жену и ваших детей учат разные мужчины и женщины, но не вы лично? Неужели вы будете спокойно жить всю свою жизнь, зная, что в воскресенье пастора проповедуют вашим женам, вашим детям проповедуют на детских встречах, а в среду или пятницу лидер малой группы проповедует вашей жене и вашим детям? Какая-то есть проблема. С семенем проблема, в плане с зерном, с самим колосом. То ли вообще проблема более глубинная, то ли вам обстоятельств не хватает, которые вас должны потрясти. Ждите и готовьтесь к ним. В заключение. Какая почва символизирует, описывает состояние твоего сердца? В канун Дня Пятидесятницы, в канун празднования Дня Рождения Церкви, в канун, когда вы будете в сердце своем поднимать руку и говорить: «Я принадлежу Церкви, я христианин, я в теле Христовом». Какая почва характеризует тебя? Мы сейчас будем молиться. И я хочу задать вопрос, готов ли ты просить Бога очистить тебя? Это опасная молитва. Поверьте, Бог ответит. Я свидетельствую вместе со многими, кто так молился. Бог ответит на эту молитву. От этих валунов, от этих драгоценных камней, от этих драгоценных сухостоев, которые очень красивые, дорогие вам как память. А что-то дорогое, что вы посеяли, вырастили в своей жизни, а теперь это выкорчевывать? Это же цветник, я же столько лет потратил на это. А Бог говорит, что давай выкорчевывать, потому что там земля, которая нужна. Готовы ли вы просить Бога очистить тебя? Готов ли ты к потерям и страданиям? Готов ли ты довериться Христу, так как ты никогда еще не доверялся Ему? И здесь, если бы я мог проповедовать вторую проповедь, я бы проповедовал об Аврааме, который доверился Богу и пережил невероятные потери в своей жизни. Моисей, который 80 лет, устоявшаяся жизнь, жена, дети, прекрасный тесть, налаженный бизнес, спокойная жизнь, размеренная. И он идет в Царство Небесное, он знает, что скоро он будет с Богом. 80 лет к нему приходит Бог, к старику. И он 40 лет, до 120 лет живет невероятной жизнью. И его трясет, как колос, из него выпадает. И он становится благословением для народов. Готовы ли вы к этому? Господь, Ты так на многое посягаешь. Есть так много дорогих и ценных вещей в нашей жизни, людей, обстоятельств. И если они мешают нашему спасению, мешают нашему росту, чтобы мы принесли угодный Тебе плод. Нам страшно думать о судьбе всего этого, если Ты топор приготовил и молот взял в руки, и огонь разжег, и динамит приготовил. И мы знаем, что в Твоих глазах любовь, и в Твоих глазах уверенность, спокойствие. Но нам так трудно иметь это спокойствие, потому что мы не знаем, чего знаешь Ты. Мы не знаем, чем будет сопровождаться эта молотильня, чем будет сопровождаться это возделывание этой целины. И мы понимаем, что Ты ставишь нас перед выбором, доверяться Тебе или не доверяться. И нам нелегко, Господь, делать этот шаг. Но мы понимаем, что Ты нам не даешь другого пути. Благослови каждого из нас, кто молился, исполни просимое нами. По воле Твоей, в сроки Твои. Мы доверяем Тебе, как любящему, как заинтересованному в нас. Мы знаем, как в истории были люди, которые, доверившись Тебе, пережили невероятные события и увидели невероятный плод. И нам легко о них читать книги, нам легко о них говорить в проповедях. Но как трудно и страшно поступить, как они. Но Ты себя не пощадил ради нас. Будем ли мы щадить себя ради себя самих? Прими нас, Господь, и сделай с нами то, что считаешь нужным. И пусть слава Иисусу Христу будет в конце концов, когда придут ангелы, жнецы и будут собирать урожай. Пусть будет много плода и много славы Иисусу Христу, не нам. Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.